Но Настенька опустила голову и увидела, что у нее поехали колготки. Как и где она ими зацепилась, неизвестно. Возможно, они изначально были дефектными. Дело не в этом, а в том, что с поехавшими колготками, как вы понимаете, ни о каком продолжении знакомства речи быть не могло. Сделав свое ужасное открытие, Настя разом протрезвела. «Нет», — сказала она холодно, — «спасибо, но выход я найду сама». Так закончился ее поход в ночной клуб. Он обошелся ей в полстипендии и одни колготки. Но можно сказать, что она дешево отделалась. Катя, ее соседка, явилась только под утро и призналась, что потеряла нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги. Впрочем, она весь вечер вела себя так, словно бы этого добивалась. И вообще, Катины проблемы нас сейчас не интересуют. Настя же после того случая в ночной клуб больше не ходила. И не потому, что у нее не было других колготок, а просто потому, что ей стало некогда. В медучилище началась практика, проходить которую Настю распределили в ЦБ, Эдинбургскую центральную больницу. Со студентками там не особенно церемонились, а с Настей при ее покладистом характере и вовсе. Ей частенько доставались ночные дежурства, притом не где-нибудь в спокойной терапии, а в травмопункте. Травмопункт – это такое место, где не дай бог кому-либо оказаться, будь то в качестве пациента или работника. Побывавши там, надолго расхочешь не только шляться по ночным заведениям, но и вообще выходить из дому. За месяц своей практики Настя нагляделась такого, отчего другая девушка без медицинской подготовки потеряла бы сон и душевное равновесие на всю оставшуюся жизнь. Ночной травматизм в Эдинбурге носил, как правило, криминальный характер. Люди в возрасте, одетые кое-как, попадали в травмопункт в результате пьяной бытовой поножовщины, а те, что помоложе и покрепче, в основном с пулевыми ранениями. Это как раз и были крутые, которые еще продолжали по привычке перестреливаться между собой. Резаные держались скромно, а крутые – нагло и агрессивно. Но здесь, на работе, Настя их не боялась и сама определяла, кому надо сразу к доктору на стол, а кому посидеть пока в приемной. Дежурство за дежурством несла Настя свою вахту. Неделя-другая, глядишь, и отбыла бы она практику, а там сдала бы сессию, закончила училище и поступила бы в медицинский институт, вышла бы со временем замуж за приличного человека, стала бы участковым доктором, например, педиатром, и ее любили бы дети. Так бы все и случилось, если бы Настя отбыла свою практику. Но тогда это была бы другая история, и не сидеть бы нам с ней у фонтана в московском дворе. А обернулось все по-другому. Так обернулось, что Настя век должна благодарить больничное начальство, которое упекло ее дежурить в травмопункт. Одним прекрасным вечером, теперь уж точно прекрасным, единственным, наверное, прекрасным вечером в истории этого печального учреждения, скорая привезла в травмопункт очередного бедолагу. Настя мельком взглянула. Пациент был крупного телосложения и одет в спортивный костюм. «Огнестрельная?» – профессионально поинтересовалась она у фельдшера скорой. Фельдшер пожал плечами. «То-то, что нет. Говорит, привычный вывих». «Странно». Настя присмотрелась к больному, и сердце ее забилось. Перед ней, придерживая одну руку другой, стоял тот вежливый незнакомец из ночного клуба. «Странно», — повторила она, розовея щеками. Нечего говорить, что с этой секунды он стал Настиным личным пациентом. Минуя ожидавших у вечных, всех резаных и огнестрельных, она без очереди провела его к доктору. Тот вправил руку в два счета, так что Настя не успела даже выйти из кабинета. Молодой человек лишь вскрикнул своим приятным голосом, а уж дело было сделано. Доктор подмигнул Насте.
«Побольше бы нам таких пациентов», — сказал он удовлетворенно.
Этот врач любил вывихи и переломы, а шить ему не нравилось. Больной перевел дух, поблагодарил доктора и повернулся к сестре. Тут только он ее и узнал. «А ведь мы с вами встречались», — произнес он с улыбкой на все еще бледном лице. «Я помню», — ответила Настенька и опустила глаза. На этот раз колготки ее были в порядке. «Вот, значит, где вы работаете. А я ведь тогда подумал, что вы из этих... из бабочек. А я подумала, что вы из крутых».
«Что вы!» — он опять улыбнулся.
«Это я в спортзале руку вывихнул». «Я рада».
«Дети мои, может быть, вы потом порадуетесь?» — перебил их доктор.
«А то у меня клиентов полна приемная». Доктор Попов был человек, в общем-то, не злой, но он всю жизнь практиковал в травмопункте и от этого немного очерствел душой. Впрочем, он был прав. Работа есть работа. Настенька пожелала молодому человеку впредь беречь свою руку, а сама вернулась к исполнению обязанностей. Однако в продолжении всего дежурства мысли ее то и дело улетали куда-то далеко, очень далеко за пределы травмопункта. Но все вышеописанное можно считать только присказкой, а сказка началась утром, когда Настя закончила свое дежурство. Прямо у ворот ЦБ ее встретил, кто бы вы думали? Он, обладатель приятного голоса, привычного вывиха и, как оказалось, очень приличного автомобиля.
«Доброе утро», — сказал он.
«Разрешите, наконец, представиться. Меня зовут Иван Савельев. Не хотите ли выпить со мной кофе?»
«Я устала», — ответила Настенька, — «но кофе с вами выпью. Меня зовут Настя».
Она не учла, что в этот ранний час в заведениях Эдинбурга кофе еще не подавали. А если бы и учла, все равно бы не отказалась. Но если кто-то решил, что она уже хотела близости с этим малознакомым Иваном, то он ошибается. Во-первых, Настя устала после ночного дежурства, а во-вторых, она была девушка не того сорта. Как бы то ни было, в машину она села. Иван нажал какую-то кнопочку, и в салоне зазвучала прекрасная музыка. Машина поехала. Дорогой девушка немного волновалась, но в конце концов задремала. Когда Настя открыла глаза, они уже прибыли на место. Как и следовало догадаться, Иван привез девушку не в кафе, а прямо к своему дому. Дом был простой, пятиэтажный. Исполненная к своему спутнику необъяснимого доверия, Настенька поднялась с ним по лестнице и вошла в его квартиру. Жилище Ивана было неплохо обставлено, особенно в сравнении с общежитием медучилища. Хозяин усадил девушку на кожаный толстый диван, а сам отправился на кухню варить кофе, не забыв нажать кнопочку на музыкальном центре. И музыка полилась, заполняя комнату, так же, как давеча заполняла салон автомобиля. Утопая в ней и в мягком диване, Настенька опять стала задремывать, пока не уснула совсем. И ничего на этот раз не случилось такого, о чем бы девушка впоследствии могла пожалеть. Проснулась Настенька на том же диване, только под головой у нее лежала подушка, а сама она была укрыта пледом. Она открыла глаза и увидела, что в кресле напротив сидит Иван. Собственно, они открыли глаза одновременно, потому что, уложив Настю, Иван некоторое время любовался на нее спящую, пока сон не сморил
и его. Они встретились взглядами, и Иван произнес: «Какое счастье видеть, что ты просыпаешься у меня в доме!» Настенька улыбнулась. «Квартира у тебя хорошая!» Он покачал головой. «Квартира так себе, но она не моя, а служебная. Моя квартира в Москве, а в Энбурге я по развитию бизнеса». «Вот как?» Улыбка погасла на Настином лице. «Вы, значит, командировочный?» «Теперь мне понятно».
«И ничего тебе не понятно», — огорчился Иван. «Ты думаешь, я хочу с тобой поразвлечься, а у меня намерения самые серьезные. Обещаю, что пока мы не распишемся, я ни на что не посягну. А когда распишемся, я увезу тебя в Москву. Мы станем жить в прекрасной квартире, и во дворе нашего дома будет фонтан».
«Мне надо подумать», — ответила Настенька.
«И ты собирался сварить кофе?»
А о дальнейшем она поведала мне вкратце, потому что ей уже пора было ехать на кормление. Расписались они в тот же день. Стало быть, думала Настя недолго. В травмопункт и в училище она больше не вернулась. Доктор Попов, встретив ее случайно на улице, сказал, что, погубив свою карьеру, она сделала глупость. Настя очень смеялась. Через месяц Савельевы переехали в Москву. Ивана повысили в должности, и, надо надеяться, не в последний раз.